Ветер в окно.
Здравствуйте! В эфире первая часть радиоканала «Ветер в окно». У микрофона Ольга Семенова. Вот что вы услышите в ближайшие часы. Примерно в 20:45 литературное чтение. В 21:10 вторая часть радиоканала «Ветер в окно». В 22:10 мы передаем слово нашим московским коллегам. В 23:10 программа «Городской наблюдатель». В 23:25 музыкальная гостиная. А прямо сейчас сюжет, посвященный памяти руководителя театра «Дождей», режиссера большинства спектаклей, составляющих репертуар этого театра, лауреата российских и международных фестивалей Натальи Васильевны Никитиной. После этого рубрика «Встреча с поэтом». Мы услышим стихи лауреата многих литературных премий, замечательного поэта Александра Семеновича Кушнера. Итак, мы начинаем.
Ветер в окно.
Наш сюжет посвящен памяти замечательного человека. 19 июля ушла из жизни основатель и бессменный руководитель театра «Дождей». Режиссер большинства спектаклей, составляющих репертуар театра, лауреат российских и международных фестивалей Наталья Васильевна Никитина. Почти 35 лет назад Наталья Васильевна создала в Петербурге театр «Дождей», который зрители называют экологической нишей, врачевателем душ, театральной семьей. В своем коллективе она смогла сохранить все самые лучшие традиции русского психологического театра и поставила почти 30 спектаклей. Среди них «Тряпичная кукла», «Чайка», «Эвридика», многие из постановок лауреаты российских и международных фестивалей. Чтобы было понятно отношение зрителей к театру и к самой Наталье Васильевне, приведу здесь тексты нескольких сообщений, которые оставляли на сайте театра «Дождей» уже после ухода из жизни Натальи Васильевны Никитиной. Вот что пишут зрители. Наталья Васильевна всегда в нашем сердце. Мудрая, чуткая. На ее спектаклях мы как будто проживали жизнь, показанную на сцене. Это тот случай, когда совершенно посторонний человек становится родным твоей душе. Благодарю Наталью Васильевну за свет, глубину и любовь. И вас благодарю. Вы ее берега. Любовь не перестает. И какая бы сила волны ни была, берега были, есть и будут. А в океане растворяются слезы. И остается только любовь. Любимый театр, у вас потрясающие спектакли и незабываемая игра актеров. Очень мощно. Храните, продолжайте, творите. Дорогие и родные «Дожди», вы очень и очень нужны нам, вашим зрителям. Так что держаться. Силы и стойкости коллективу театра «Дождей», чтобы продолжать доброе и чудесное, как хотела Наталья Васильевна. Она останется в наших сердцах солнечным маячком. Всегда будем помнить самого светлого человека. Говорят, что за несколько часов до своей смерти Наталья Васильевна вспоминала пьесу Чехова «Три сестры». Вот дерево засохло, но все же оно вместе с другими качается от ветра. Так мне кажется, что если и я умру, то все же буду участвовать в жизни, так или иначе. Это уже вторая передача с участием Натальи Васильевны. Первая вышла еще при ее жизни. Мы встретились и побеседовали с ней в мае этого года.
Символом нашего театра является белая ворона. Мы сами белые вороны и существуем для таких же белых ворон. В разные времена их количество разное. Это, конечно, зависит от того, по каким критериям живет общество. Я много думаю, как человек, родившийся и сформировавшийся в Советском Союзе, я пытаюсь сформулировать вот эту разницу. Потому что сказать, что в Советском Союзе все было прекрасно, нет. Одни говорят, там было сплошное вранье, и сейчас сплошное вранье. Я бы сказала так, вот дурака заставь Богу молиться, он готов и лоб расшибить. Это беда любого времени. В любое время к власти рвутся, не всегда, но в большом количестве, люди не самые порядочные, не самые умные, по крайней мере, не самые мудрые, не самые добрые. Если в советское время эти дураки расшибали лоб и превращали любую разумную идею в абсурд, но идеи-то сами, которые предлагались, вот этот нравственный кодекс, моральный кодекс строителя коммунизма, правила предлагались очень хорошие, по сути дела, списанные с Нагорной проповеди. А сейчас норма другая. Нормой стала успешность, деньги. Вот это очень тяжело. Вот там нормальным людям предлагалось хорошее, а дальше ее уже уродовали в реализации. А сейчас норма предлагает уродская. Антон Павлович Чехов, один из моих любимейших драматургов, у меня два любимых драматурга, это Чехов и Горин. Больше всего его ранила пошлость. Я в свое время просто залезла в словари и стала смотреть расшифровку, потому что есть слова, которые мы, пошлость, мы все знаем, что это такое. А нет, это отсутствие высоких стремлений, высоких идеалов. Именно вот это. И вот на сегодняшний день такое господство пошлости, которое мы видим и в культуре, и в обычной жизни, и просто в системе ценностей, которая берется за норму в обществе. В свое время Чарльз Диккенс сказал: «Миссия Америки – опошлить Вселенную». Вот. И где-то в конце 90-х я сказала с печалью одну фразу. Я сказала: «Америка победила нас без единого выстрела». Именно рассчитывая на человеческие слабости и человеческие недостатки. Это не означает, что американцы плохие люди, избави Бог. Люди везде плюс-минус одинаковые. Вопрос именно в том, какую систему ценностей проповедует та или иная страна. Вот в Советском Союзе система ценностей, которую мы впитывали с самого раннего детства, она была очень хорошая. Очень много из того, что происходило вокруг, не совпадало с этим. Но входили-то мы с этим. Вот это очень и очень важно. Вы знаете, в свое время у Набокова в лекциях о Чехове я прочитала потрясающие строчки, когда он говорил, почему он верит в то, что Россия сохранится при большевиках. Потому что он сказал, что вот в России есть вот такая вещь. Во всех чеховских рассказах мы видим бесконечное спотыкание. Но это спотыкание человека, который оступается, потому что смотрит на звезды. И он сказал, что для русского человека существует закон, которого нет у других. Это выживание слабейшего, не сильнейшего. Понимаете, как в природе, у кого клыки острее, да, у кого локти сильнее растолкать, а выживание слабейшего.
Не с точки зрения духа.
Слабейшего, который не может бороться, который лучше умрет, чем отнимет что-то у другого. К этому надежда, об этом и говорим. И не пытаемся читать нравоучений, а как происходит обретение эмоциональной памяти, опыта. Мы что-то смотрим, читаем, мы сопереживаем и обретаем этим опыт. Мы начинаем невольно себя равнять. Да, вот, а как бы я? У нас возникает симпатия, антипатия к тому или другому герою. Вот у меня есть симпатия вот этим героям. И если зрители мне удастся сделать так, и актерам удастся сделать так, что зрители разделят эту симпатию, значит, он выйдет уже немножко другим.
Когда побывала в вашем театре, мне показалось, что актеры, несмотря на то, что они играют разные характеры, разные роли, единое дыхание у них, то есть они едины. Вот как достигается? Я читала, что для вас, когда вы выбираете актера, для вас важнее какой человек?
Несомненно. Актерская одаренность, она состоит из многих факторов. Это и воображение, и заразительность, и энергия, и прочее, и прочее. Но в свое время Сомерсет Моэм сказал, что Чехов плохой драматург, потому что его сыграть может только гений. Потому что он сказал, что можно прикинуться умным, можно прикинуться добрым, нельзя прикинуться интеллигентом. Интеллигента может сыграть либо интеллигент, либо гений.
Тоже интересно говорили. Интеллигенция и интеллигент.
Ну, это у Лотмана, что, во-первых, слово «интеллигент» – это русское слово на уровне парадокса. Интеллигенция – это социальный слой людей, занимающихся определенным видом деятельности, больше умственный. А интеллигентность – это культура души. И вот Лотман пишет в своих лекциях о русской культуре о том, что интеллигентом может быть рабочие, интеллигентом может быть крестьянка, интеллигентом может быть домохозяйка. Это именно культура души, когда человек... Вот он говорит о том, что чтобы понять, что такое интеллигент, надо найти антипод. Антипод – это хам, холоп, халуй. Хам, холоп, халуй не нарушит что-то, потому что ему будет страшно наказание. А интеллигент не нарушит, потому что ему будет стыдно, его ограничитель совести. Это очень важное качество, и, естественно, когда я смотрю людей в театр, мне очень важно, чтобы человек не был хищником. Потому что он может быть прекрасно одаренным актером, но, во-первых, он с очень большой вероятностью, если только он не гений, он не сыграет тех героев, которые мне нужны. А во-вторых, он будет разрушать театр изнутри, потому что он будет думать о себе. А в одиночку вот невозможно. Я когда работала на авторской песне, я очень люблю Сергиева Посадскую. И я очень люблю, когда они поют все вместе.
А мы напомним, просто слушатели могут не знать, что в Сергиевом Посаде есть замечательная школа авторской песни Владимира и Светланы Цывкиных. Владимира, к сожалению, уже нет в живых. Да. Светлана продолжает эту школу вести. И вы там были, да, в этой школе?
Я стояла у истоков, так сказать, с первой школы и много лет. Я ребятам говорю, что, ребята, вы когда поете вместе, вот каждый из вас талантлив. Но когда вы поете вместе, вы не складываетесь, вы умножаетесь. Там происходит что-то такое потрясающее, что меня уносит в космос. И здесь то же самое. Вот я говорю, если после спектакля зритель сказал, вот этот актер прекрасно там сыграл свою роль, и вот этот прекрасно, а этот не очень, значит, спектакль был плохой. Потому что после спектакля зритель должен не вычленять актеров. Он должен видеть спектакль, он должен видеть историю, он должен прожить ее вместе. Есть в театре такое понятие «одеяльщик». Да, вот спектакль – это одно одеяло, которым накрыты все актеры. И вот один тянет на себя, он в него обмотался, как в тогу. Остальные голые. Все говорят: «Боже мой, какой актер!» А остальные плохие. Спектакль можно ставить по принципу равномерно растянутого одеяла. Но это сложно. Я всегда прошу актеров работать на партнера. Не на зал, не на себя, а на партнера. Вот ты сыграй так для партнера, чтобы партнер тебе поверил, чтобы ему было от чего оттолкнуться. В первую очередь, чтобы он поверил, потому что зрителя обмануть легче, чем партнера. А если ты соврал, значит, и партнер должен будет в ответ соврать, потому что он тебе не поверил. А если он тебе поверит, у него автоматически родится ответ. Вот это понимание, что театр – это наше общее, спектакль – это наше общее, вот это то главное, что является, ну вот просто основным требованием для актеров.
Вы рассказывали, что вы участвовали в постановке песен. А песни – это тоже спектакль?
Да, конечно. И, к слову, вот когда я работала на школе авторской песни, основная работа шла именно в том направлении, потому что вот поют ребятки, особенно молодые, они берут взрослую песню. Их зацепила какая-то строчка, которая им очень близка, очень понятна. Про любовь, например. Вот. И они, условно говоря, эту строчку поют всю песню. И мы садились с текстами и пытались разобрать, что же за история происходит в песне. Откуда она взялась, почему она такая получилась, что было с автором. Иногда что-то знаешь про человека, да, особенно про классиков, там, про Висбор, еще знаешь, откуда появилась песня. А иногда ты можешь представить, вообразить, домыслить. Но как только они понимают, о чем они поют, это становится слышно. Так, к слову, очень большая разница на сегодняшний день между советской эстрадой и современной. Сейчас поют звук. Я понимаю, что даже если я слышу слова, я не понимаю их. Даже если это на нашем языке. А раньше вот я просто проверяла себя. Это не потому, что я такая вот устаревшая, и все новое не нравится. Хорошее нравится всегда. И не имеет значения, новое оно, старое, оно либо хорошее, либо плохое. Потому что, когда поют звук и прочее, это идет воздействие, как сказать, на подсознание. Угу. Подходите ближе к бунтерлоге. Ты ничего не понимаешь. Ты просто впадаешь в эту энергию и становишься такой зомби. А когда это проходит и через твое сердце, и через твои мысли, ты воспринимаешь это уже как личность, ты воспринимаешь это осознанно. Вот. И я очень не люблю, когда людей зомбируют. Это делают легко, технологий куча. Это и ритмика определенная, и прочее, и прочее. Это делается просто, и все будут на тебя смотреть с восторгом, но человек перестает в этот момент быть человеком. Его другим ритмом можно повернуть и переманить. И среди актеров, и среди зрителей, в первую очередь, я ищу единомышленников.
А среди зрителей много единомышленников?
Да.
Да?
К счастью, много. И, конечно, старшего поколения много и там найти легче, но среди молодого поколения этого более чем. Вот у нас была такая история в 2005 году, по-моему, если память не изменяет, мы выпустили спектакль «На дне». Вот, это было вот уже после поминальной молитвы, уже было два спектакля Чехова. Я думаю, ну что-то все Чехов, Чехов. Надо мне Горького перечитать. Я села летом перечитывать Горького. Перечитала достаточно много, и в конце только подошла к «На дне», стала читать, и вдруг мне было так смешно. Я смеялась иногда от ситуации, иногда смеялась от удовольствия, от потрясающе сформулированных мыслей. Вот когда ты их освобождаешь от соцреализма, ну, не бывает таких бомжей, которые там написаны. Горький, он по своей природе сказочник. Я еще про Горького почитала. Я поняла, вот он написал сказку о Соколе, а тут он написал сказку о ночлежке. И мне так захотелось, чтобы зритель услышал эти удивительные мысли, которые Горький заложил в эту пьесу. Вот у меня у внука, он в свое время даже цитаты у себя поставил, слова Сатина, когда... Работа? Ты сделай так, чтобы работа была мне приятной. Я, может быть, буду работать. Может быть.
Молодец. А сколько внуков?
Внуков двое. Двойняшки, внучка и внук. Внучка учится в университете в нашем на художника кино и телевидения. А внук учится в консерватории, в классе тромбона. Закончил 10-летку при консерватории. Mm-hmm. И отслужил год в армии в штабном оркестре. Замечательные внуки, я их очень люблю. Они уже большие, им уже 21 год. Я честно скажу, я на дне, когда выпустила спектакль, я вот по-хорошему гордилась собой, потому что мне казалось, что вот никто этого в Горьком не увидел. Первые спектакли мы еще там энное время обкатывали, были школьники, мне было интересно. И пришел класс, или там два класса, по-моему, 318-я гимназия, мы с педагогом, литератором уже много лет дружили, сотрудничали. И вот они сначала так ребята прикалывали, а потом на сцене прикалываются. Они так немножко растерялись, посмотрели, потом стали смеяться, потом абсолютно включились. И это был у них уже 11 класс. И дальше на протяжении больше, чем 5 лет они каждый год просили у нас целевой зал и делали встречу одноклассников, собираясь на спектакль «На дне». Да, вот это действительно так. И потом, я говорю, очень много раз было именно, когда педагоги, литераторы приходили на дне, и у них было, ну вот тоже переворот. Неоднократно мне говорили о том, что всегда как бы уроки по на дне, это была такая мука. Вы просто нам открыли глаза. Нас очень часто школы просят спектакли на дне именно для того, чтобы люди услышали, что там сказано.
А я еще слышала, что у вас психологи часто ходят, именно
да.
Вот целевые тоже, просят какие-то определенные спектакли. На какие спектакли они приходят?
На многие, на очень многие. Очень популярен у психологов спектакль по пьесе Слоповского, Алексея Слоповского, вот недавно он шел, ну, современный, ну, как конца 80-х пьеса «От красной крысы до зеленой звезды». Тоже была интересная история постановки этого спектакля. Был творческий вечер Валерия Васильевича Соломахина, нашего прекрасного актера, ушедшего не так давно. Вот. И он сыграл на своем творческом вечере два отрывка из этой пьесы. Илья Башко, который в это время учился в школе русской драмы, очень заинтересовался, узнал про пьесу, принес Лидии Григорьевне Гавриловой, старшему педагогу курса. Лидия Григорьевна тоже заинтересовалась материалом, и был сделан дипломный спектакль «От красной крысы до зеленой звезды». Там три отрывка были только убраны из пьесы. И вот был сделан дипломный спектакль, он был сыгран на нашей сцене. Они и у себя играли в школе русской драмы, и у нас было несколько спектаклей. И когда ребята выпустились, они очень скучали по этому спектаклю. А мне вот пьеса как-то, я смотрела, я читала, хорошо, никак. И думаю, И тут как раз на школе авторской песни Юрий Лорис обратился ко мне с тем, что у него есть его там ученик Сергей Рубашкин, который заканчивает режиссуру в Щукинском училище. Ему надо ставить дипломный спектакль. Вот мы с Сергеем встретились, проговорили, он предложил несколько вариантов. Какой-то не подходил. Я ему сказала об этой пьесе. Я сказала, посмотри, потому что вот нас ребята скучают, актеры по этому материалу. Он посмотрел, ему это понравилось. В 2007-м он выпустил дипломный спектакль. Но дальше он в Москве, спектакль надо держать. У нас была исходная договоренность, да, что он выпускается. Но дальше, если меня что-то не устраивает, я его переделываю по-своему. Вот, то есть, была возможность у Сергея это сделать, но так как он в Москве, он сказал, нет, у меня это не получится, и спокойно по договоренности отдал. И вот я его переделала существенно при одних и тех же декорациях, но просто по-другому все сконструировано было, и главное внутренне. Ну что, у Сережи был спектакль о том, что взаимопонимание между мужчинами и женщинами невозможно. Он был такой частично драматичный, частично трагичный. Я предложила посмотреть на ситуацию по-другому, показать людям со стороны, как смешны наши конфликты. И второе, сказать о том, что мы очень разные. Первый директор нашего театра Ирина Владимировна Исаева, она замужем за нашим актером Иваном Кожевниковым, они основатели театра «Дожди», и они в свое время, будучи на Валааме, около креста встретили монаха. И он им сказал, что крест – это олицетворение мужского и женского начала. Мужское – вертикальное, меняющее мир, а женское – горизонтальное, стабилизирующее. Они абсолютно разные, у них есть только одна точка пересечения, и она называется любовь. Да, меня тоже это потрясло, и я вот как раз хотела поставить спектакль о том, ребята, посмотрите, мы разные, но у нас есть точка пересечения, ее только надо найти, и посмотрите со стороны, как это смешно. И происходит действительно так, особенно на отрывке «Игра в прощание один», там, где молодая пара, когда вот просто в голос, и парень с девушкой, если сидят, обязательно друг друга локтем в бок, смотри, это ты, это ты. Вот буквально в голос. Это действительно очень узнаваемо, и там очень наглядно показаны те грабли, на которые мы все многократно наступаем. Ну и потом я говорю, вот это очень важный ракурс. как вы сказали, всегда оставалась надежда.
Да, надежда.
Всегда оставалась надежда.
А иначе как уходить без надежды?
Да, я вообще не понимаю. Я понимаю, когда показывают, как все плохо, да? Мне не нужно. Наверное, есть люди, которые этого не видят. Наверняка они есть. И, может быть, их надо как-то встряхнуть, там, чтобы они запереживали, еще что-то. Но так как в моем окружении таких людей нет, и на себя мне это не надеть. Я больше все-таки как бы думаю о тех людях, которые устроены так, как я и мои друзья. Поэтому здесь очень важно, наоборот, человеку дать надежду в то, что он может, что есть свет, и все, что он делает не зря.
Я еще хотела вспомнить в связи с этими вашими словами о случае, который связан со спектаклем «Тряпичная кукла». Девочка поменяла свое отношение к маме, которая когда-то ее бросила.
Я здесь, что называется, второй рук. У меня есть подруга с юности институтская. С ней работала девушка, да, которую мама в детстве бросила. И она обратилась вот уже немолодая и нездоровая. И вот просто она мне позвонила и сказала: ты представляешь, вот у меня вот моя знакомая, она посмотрела «Тряпичную куклу», и она простила маму и взяла ее.
Вот посмотрите, жизнь изменилась, потому что есть надежда, потому что человек ушел с надеждой. Ну, то есть вот этот спектакль изменил жизнь,
да,
двух людей. Удивительно.
Случаев, когда спектакли меняют жизнь, их было много. Ну, вот бывают встречи, по-моему, Анатолий Рычагов, у него есть профессия фотографа еще. Он работал фотографом на какой-то свадьбе, к нему подошли люди и сказали: вы из театра дошли, да, вот мы видели. Знаете, благодаря вашему театру мы не развелись в 90-е, что мы были вот на грани развода, а вы помогли нам простоять. Этих случаев действительно много, и не обо всех мы знаем, да, и, в общем, если такое происходит, значит, играем не зря. Это самое главное.
Сколько вообще сейчас спектаклей или в репертуаре? Какая дальше перспектива у театра?
27 спектаклей. Не все играем. Некоторые сейчас подзаморожены. Они требуют вводов, на которые просто не хватает времени. Театр получил несколько лет назад здание на Крюковом канале, но здание требует глобального капитального ремонта, реконструкции. И пока это все, ситуация, к сожалению, заморожена. Это очень печально, потому что наше помещение очень сложное. Ну, кроме того, что бесконечно маленькое, 45 билетов мы продаем на спектакль. Это, конечно, очень и очень мало. Спасибо молодежному театру, нашему старшему брату, что мы имеем возможность играть ряд спектаклей на большой и малой сцене молодежного, но у них своя труппа, свой репертуар, свои планы. Конечно, это не соответствует той необходимости, которую испытывает театр «Дождей», но мы прекрасно понимаем, тут никаких претензий, наоборот, спасибо огромное, что есть возможность играть поминальную молитву на 500 зрителей. Здесь все как обычно, причем здание-то мы получили, потому что зрители написали огромную петицию с множеством подписей, и комитет по культуре встряхнулся и понял, что это не только мы хотим, наше помещение, так как мы находимся в жилом здании, так как оно находится под охраной, как памятник, мы не можем ни вентиляцию сделать в нем, ни такие удобства и прочее, прочее. Но любовь зрителей, она идет над этим в течение сезона. Ну, бывают один, там, два сложнее месяца. Обычно в течение первых суток от открытия продажи билетов, билетов уже нет. Просто хотелось бы большему количеству людей помочь. Да, большего количества людей, так сказать, направить этого солнечного зайчика.
Наталья Васильевна Никитина почти 35 лет руководила одним из самых добрых и светлых театров нашего города. Она успела подготовить две премьеры, которые пойдут в театре. Дело Натальи Васильевны Никитиной продолжается. А сейчас рубрика «Встреча с поэтом». Мы услышим стихи лауреата многих литературных премий, замечательного поэта Александра Семеновича Кушнера. Сегодня поговорим о живописи в стихах. Когда б не живопись, я был бы мрачен тоже. Когда б не шаткая на берегу скамья, не куст сиреневый и холодок по коже, когда б не музыка, как был бы мрачен я. Свои стихи о живописи читает поэт, лауреат многих литературных премий Александр Семенович Кушнер.
Я говорил, я люблю импрессионистов, конечно, да, кто же их не любит, можно ли их не любить? А знаете, можно было бы прям книгу составить, вот такую книгу, у меня же вышла книга «Античные мотивы», а можно было бы книгу…
О живописи.
Да, живопись, может быть, я же не пишу специально о живописи, никогда в жизни, стихи сами приходят, ну вот, например… Поехать железнодорожным, морским и воздушным путем, увидеть Олимпию в Лувре и Краснобородку с угрём, потом натюрморт в Авиньоне и в Тюрихе, гавань в Бордо, а в Кливленде в частном собрании пионы не видел никто. Потом оказаться в Нью-Йорке и стратить ему на билет – не жаль подотчетную сумму за черный и розовый цвет, за даму в костюме спады и охрой намеченный рот, как он обогнал наши взгляды на жизнь и добычу щедрот. Он где-то на новой странице и чуть ли уже не в Ананаси, чтоб к девушке розоволицей нежнее присмотреться вблизи каких-то случайных цветочков. Зовут ее Мэри Лоран, а в Лондоне розовой мочкой пленяет она англичан. Истлела та белящая шубка, но вечно живет полотно. Что гонит по белому свету? Да так, увлечение одно. Ведет в галереи причуда, заводит каприз во дворцы. Достаточно знать, что кому-то доступны такие концы. Он в ухо художнику дышит, за ним поспевает для нас. Он жаркую книгу напишет, прозорко прищуренный глаз, его дорогие скитания, его золотые права, всей жизни его оправдания, и кругом идет голова. Это об Эдуарде Мане. Наш Чагадаев, влюбленный в него, и объездил весь мир, чтобы написать книгу об Эдуарде Мане. И я ему завидую в этих стихах. Они написаны тоже до перестройки. Завидую, но в то же время всем сердцем разделяю его страсть и понимаю ее. Конечно, конечно, его дорогие скитания, его золотые права, всей жизни его оправдание, и кругом идет голова. Весь этот Эдуард Мане с его дамой в костюме спады и натюрморт в Авиньоне, и частном собрании пионы, и так далее, и так далее. Все это собрано в книге, все это можно рассмотреть. Ну, потом-то, слава богу, я увидел уже Эдуарда Мане и в Париже, и в Нью-Йорке, он прекрасный, там портрет сына изумительный. Вот вдруг совершенно не с заднего крыльца заходит в стихотворение, неожиданно для самого себя. Это такая подробность. Вот прочту еще стихи, а это уже и вовсе не Эрмитаж, а Русский музей. Посвящены стихи Сергею Волкову. Это мой друг московский, замечательный учитель. Вот я много лет его знаю, и вот я ему посвятил это стихотворение. Художник напишет прекрасных детей, двух мальчиков-братьев на палубной кромке или дебаркадере. Ветер, развей весь мрак этой жизни, сотри все потемки. В рубашечках белых и синих штанах, о, как они розовы, черноволосы, а море лежит в бледно-серых тонах и мглисто-лиловых. Прелестные позы. Один оглянулся и смотрит на нас, другой наглядеться не может на море. Всегда с ними ласково будь, как сейчас, судьба, обойди их, страдания и горе. А год, что за год? Наклонись, посмотри, какой 899-й. В 17-м сколько им лет? 23, чуть больше, чуть меньше. Вздохну, соглядатый, замру с ними вместе, глядящий на мел и синьку морскую, и облачность эту. О, если бы впрямь я возможность имел отсюда их взять на другую планету.
Серов.
Да, это Валентин Серов, это его дети, два мальчика. Чудесная вещь, не оторваться. И, конечно же, невольно подумаешь, а что их ждет впереди. Да, они дети в 99-м году, через 17 лет им будет там 23 года, 21. И...
Да. Удивительная перекличка времен, картин, судеб в стихах.
Условно говоря, это стихи, связанные с живописью. Это стихи о жизни, да, о любви, да, о жизни, об истории. Ну, там ты мне елочки пышные хвалишь. Это любовь, условно говоря. Да, это стихи об истории, да.
В одной из наших следующих передач мы снова встретимся с поэтом и лауреатом многих литературных премий Александром Семеновичем Кушнером. Первая часть радиоканала «Ветер в окно» завершается. Ее подготовила и провела журналистка Ольга Семенова. Всего вам доброго!